Глава первая. Перекупка души.
«Дорогой, ты не забыл кое о чем?»
«Нет, дорогая, у меня всего три вызова и домой».
«Почему три? Ты говорил один».
«Я говорил два».
«Вот видишь, а теперь говоришь три. Ты стал слишком часто задерживаться с работой». «Нет, это правда, правда».
«И вообще слова не сказал».
«Сказал. Ты еще позавчера мне об этом говорил, а я тебе говорила, что вся в ребенке, он нуждается в материнской ласке, а я нуждаюсь в понимании мужа. Что ты молчишь?»
«Я за рулем».
«Это потому, что я теперь толстая и некрасивая, да? Не смей на меня молчать».
Я не успел сбросить скорость, и за перекрестком был остановлен бдительным гаишником в мятой форме. «Нарушаем, гражданин, выйдите из машины». Но я с тихим стоном протянул ему свой сотовый. Парень минут полторы слушал непрекращающиеся вопли озрелы, после чего, побледнев лицом, вернул телефон и козырнул. «Проезжайте, моя пока на восьмом месяце. Постарайтесь больше не нарушать». Мы обменялись понимающими кивками. «Если кто считает, что женщины сходят с ума во время беременности, то вы еще просто не знаете, как их колбасит в первые месяцы после рождения малыша. А если ваша жена демонесса, и вы живете в аду, тут уж даже не знаю, что сказать и с чем сравнить. Вы все равно не поймете. То, что наша жизнь далеко не сахар, и туризм не стоит путать с эмиграцией, знают, наверное, все». Но попробуйте представить, что происходит с вашими голодными соседями, когда вы вносите в свою квартиру забавно пищащий сверток из роддома. Вилки и ножи точило полквартала. Первые три дня мы созрелые не могли носу наружу высунуть. Просто вели непрекращающийся отстрел всех желающих лизнуть нашего малыша. Неделю спустя Захария научился засыпать под ритм пулеметных очередей старенького Максима. Хорошо еще с боеприпасами регулярно помогал Альберт. Ну, контрабандой, разумеется. «Лесная, 24!» — пробурчал я в новенький навигатор. Спутниковая система повела меня в загаженный проулок частных развалюх, как ни странно имеющих место быть даже в заброшенных квартальчиках самого центра города. По-моему, мне достался наиболее занюханный и грязный домик. Кое-как припарковав машину, я облокотился на хрустнувший забор и громко крикнул: «Хозяева дома! Есть тут кто-нибудь?» На мой голос в дверях показалась невысокая, очень худая девушка лет 18-19, в платке, длинной юбке и какой-то бесформенной футболке. Сомневаюсь, что она вообще понимает, кто и зачем пришел. «Антон Наумович здесь проживает?»
«Аполлинария Ясного сейчас нет», — тихо ответили мне. — «Если вы хотите прийти на лекцию или сделать пожертвование, я ему передам».
— «Вообще-то он очень нужен мне лично. Позвольте войти».
— «Никто на свете не вправе ограничивать чью-то свободу. Мы же все дети Земли и Вселенной».
— «Хороший ответ. Обтекаемый. Но мне требуется конкретика, правила такие, обязан соответствовать». «То есть приглашаете зайти?» — широко улыбнулся я, стараясь выглядеть максимально дружелюбно, и даже игриво подмигнул пару раз, чтобы установить доверительные отношения. Главное, по-любому проникнуть в дом.
«Что ж, войдите, но Аполлинария нет дома. Можете убедиться. Я не вру».
«Это верно. Такие врать не умеют. Им что в голову положили, с тем они и живут. Своим разумом не пользуются в принципе. Да и зачем он им? А наш общий друг знал, что сегодня я зайду в гости?»
«Аполлинарий все знает. Он живет в гармонии с природой и миром».
Так же тихо и даже как-то заученно пробубнил девушка.
«Он вам бумагу оставил и двух деток».
Я прочистил ухо. «Вилла Гавриилова мне в задницу, что?»
«Проходите же».
Пригнувшись, я шагнул в маленький дверной проем, попав в крохотную, забитую всяким драным хламом комнату. В дальнем углу на металлической кровати, покрытой дряхлым пледом, сидели двое худеньких малышей 3 лет от роду, мальчик и девочка, русоволосые, глазенки голубые, лиц чистенькие, а вот одежда с цыганской свалки не иначе. «Ты где, вы говорите, на данный момент находится мой приятель Антон?»
«Это не его истинное имя», — равнодушно поправила меня девушка. «Аполлинарий, ясный, дал мне все указания насчет вас. Вот бумаги, заполнены как положено и заверены у нотариуса. Проверяйте».
Я безропотно принял из ее рук небольшую пластиковую папку и приступил к чтению. Глаза полезли на лоб уже на первой странице. Этот ушлый негодяй переписал на нее всю свою ответственность по договору, и теперь в пекло должна была отправиться душа этой девушки. А двух малышей он мне просто дарит за хлопоты. Люди, вы не перестаете нас изумлять. Детки, зажмурьте глазки, сейчас будет фокус.
«Какой?» — спросила девушка.
«Страшный! В одно мгновение я принял свой истинный облик. Двухметровый рогатый демон с квадратными плечами, клыками на выпуск и огненным паром из ноздрей. Трепещи, смертный, ибо имя мое Абифаздон, и я пришел за твоей просроченной душой!» Девица икнула, закатила глаза и рухнула в обморок. Я, словно лев, бросился вперед, поймав ее в падении за 5 сантиметров от грязного пола. «Куда, милочка? От меня так легко не сбежишь. Ты подписала у какого-то насквозь продажного нотариуса акт передачи своей души за душу беспринципного наглеца Антошки Наумыча! Что ж, а знаешь ли ты, что теперь все твари ада будут измываться над твоим невинным телом, а?» Поверьте, иногда наорать на женщину — это лучший способ привести ее в чувство. Бледная дура распахнула ротик, соизволив прийти в себя. Хитрые дети, закрыв глаза ладошками, подсматривали за нами сквозь пальцы и совсем ничего не боялись. Глупые и доверчивые. Ну, что с них взять?
«Вы меня убьете?»
«А ты как думаешь, дура? Посмотри на меня! Я что, так уж похож на веселого клоуна в Макдональдсе?» Она вновь попыталась уйти в несознанку, но то было не в моих интересах. «Где был твой куриный мозг?» — орал я, тряся ее, как грушу. «Любой мозг, хотя бы костный, но где, как ты посмела даже предположить, что великий и ужасный Абифаздон удовлетворится дешевой подменой? Как ты, будущая мать, хотя я лично лишал бы таких мамзелей самого права на зачатие, могла решить, что я жру детей, словно какой-то там дебиловатый пират из сказки про Айболита?»
«Бармалей!» —
вдруг хором подсказали дети. «Спасибо! Точно как там, и мне не надо ни шоколада, ни мармелада, а только маленьких детей. О, это уже какое-то извращение с людоедством педофилии напополам. Я честный демон, девочка, и ты меня очень-очень разозлила. Где он?»
«Свердлова, 14. Квартира 106.
Быстро выдала девица. «Но другое дело», — скромно улыбнулся я, приняв свой человеческий облик. «Детишки, гуля-гуля, ути-пуси, злобному дяде-демону пора по делам». Малыши разулыбались, словно им дали по конфетке. Увы, конфет у меня не было, но в следующий раз буду брать их на работу, мало ли.
«А я?»
«А ты смертная! Сейчас же идешь звонить в органы опеки, передаешь им детей и пулей летишь на перекладных автобусах в Дивеевский монастырь, скажешь, что я послал. Там тебе объяснят, как жить дальше».
«Но...»
«Но я тебя проконтролирую!» Мне удалось, не меняя облика, изобразить отцвет адского пламени в глазах. «Помни имя мое...»
«Абифаздон...»
С восторженным придыханием озвучила девушка.
«Я все сделаю, как вы приказали, мой господин».
На миг мне захотелось тут же придушить исполнительную идиотку. Вот жаль, времени мало. Да я зрело ждет. Аполлинария Ясного я застал дома, на кухне. Он легко распахнул для меня двери, услышав, что все исполнено, и требуется лишь его подпись под аннулированным договором. Наивный и самоуверенный тип. Думает, нотариусы решают все. Первым делом я заставил его при мне сожрать все нотариально заверенные бумаги. Потом вызвал бригаду бесов-дефлораторов с адскими псами для пущего эффекта и со всевозможной помпой доставил грешника на стол в кабинете шефа. Мне выписали двойную премию.